Русский учитель в Америке. Андрей Леонович Том. Перевод с английского Е. А. Муравьевой. Я, русский математик и преподаватель, 20 лет занимался исследовательской работой и учил студентов в Московском университете. Затем, как и многие другие, уехал в США. В этой статье я хочу рассказать о моем преподавательском опыте в России и Америке. Российские контрасты, американские представления о России также противоречивы, как и сама Россия. Многие годы советской России воспринималась как империя зла. С другой стороны, в Америке существовало движение «Спутник», сторонники которого утверждали, что русская образовательная система намного лучше американской. Понятно, что эти представления не стыкуются. Я начну с пояснения этого видимого противоречия. Власть коммунистов в России возникла на обломках царизма, при котором многие люди в России не были допущены к образованию. Первые коммунисты с энтузиазмом пели «Интернационал», кто был ничем, тот станет всем. Никто не знал точно, что это значит, но многие были полны энтузиазма. Многие из тех первых коммунистов искренне считали себя представителями народных интересов, но невежество мешало им в течение всего их правления. Выразительный пример описан в романе Фурманова «Чапаев». Герой Чапаев настаивает, чтобы малообразованному человеку дали официальный документ, подтверждающий его познание в медицине, наивно полагая, что именно наличие документа делает человека врачом. Коммунисты давали весьма демократично звучащие обещания, особенно насчет того, что дети пролетариев получат неограниченные образовательные возможности. Дети рабочих и крестьян-бедняков действительно имели преимущество при поступлении в любые учебные заведения, а преподаватели, которые ставили им плохие оценки, могли быть обвинены в контрреволюционной деятельности. Всего лишь поколение спустя Россия получила тысячи наскоро натасканных инженеров и ученых пролетарского происхождения. Один из таких пролетарских ученых, академик Лысенко, давал фантастические обещания, которых так и не сдержал. Однако, он производил впечатление на советских вождей, от Сталина до Хрущева, поскольку они тоже были псевдообразованными. Целая ветвь биологии, генетика, была объявлена буржуазной лженаукой, поскольку Лысенко был против нее. То, что псевдообразованные пролетарские ученые были преисполнены самомнения, свысока смотрели на буржуазную науку, считали себя выше всех, поскольку имели бедных родителей и руководствовались самым верным учением в мире, марксизмом, привело к многочисленным промышленным и экологическим бедствиям. Однако коммунисты никогда не признавались в этом, а все приписывали козням врагов. Многочисленные враги были арестованы и якобы признались. Народные массы, к этому времени уже считавшиеся образованными, верили этим признаниям. Но бедствия продолжались, и чтобы объяснить их, властям приходилось разыскивать все больше и больше врагов. Идя таким путем, Россия постепенно стала мировым лидером по растрате природных ресурсов и загрязнению среды. Один Чернобыль чего стоит? Мне было 11, когда умер Сталин. Долгие годы советских людей, особенно молодежь, учили, что не следует сомневаться в коммунистических догмах. Повсюду прославляли Сталина, называли его величайшим гением всех времен и народов. Однако, можно было читать много русской и иностранной литературы, включая и американских авторов. Публикации зарубежных авторов были возможны потому, что они критиковали буржуазное общество. Марк Твен, Джек Лондон, Эрнест Сеттон, О. Генри, Эдгар Аллен По, Поль Декрюи, Эрнест Хемингуэй, Рэй Брэдбери были среди моих любимых писателей. Хорошо помню, как читал книгу об ученом, доказавшем, что у насекомых нет разума, только инстинкты. На самом-то деле он доказал, что поведение насекомых эффективно только в ситуациях, которые для них обычны. Когда экспериментатор специально создавал необычную ситуацию, насекомые совершали те же стандартные действия, хотя они явно были бесполезны в этой новой ситуации, отличавшейся от тех, к каким они приспособились в процессе эволюции. Это произвело на меня впечатление, я понял, что пропаганда пыталась превратить нас в некое подобие насекомых. Я думал тогда и думаю теперь, что самый важный долг учителя – учить людей поступать разумно в необычных ситуациях. Когда я преподавал в России, меня искренне благодарили за это. Но я сталкивался с сильным сопротивлением некоторых моих американских учеников именно тогда, когда старался дать нечто непривычное. Они желали делать такие же тесты, какие делали прежде, только датированные другим числом. Вот поэтому, то я и решил написать эту статью. Антиинтеллектуализм всегда играл важную роль в советском менталитете. Слово «интеллигент», русский вариант интеллектуала, было оскорбительным в течение всего правления Сталина. Советские вожди считали себя вправе навязывать свои мнения ученым и художникам. За годы советской власти многим представителям интеллектуальной прослойки пришлось мигрировать, и при сегодняшней демократии положение не изменилось, поскольку многие ключевые позиции в российской науке до сих пор заняты теми, кто сделал карьеру политическими средствами. Я всегда был уверен, что по-настоящему хорошее образование – это самый ценный вклад, который интеллектуалы страны могут сделать в ее будущее, в том числе для ее демократизации. Вспомним, что Великая Французская революция была подготовлена веком просвещения. Очевидно, что самые худшие черты советской власти были связаны с тем, что правили псевдообразованные люди, получившие свои дипломы как пролетарии, но беспокоившиеся только о карьере. Понятно, что советские чиновники всегда с подозрением относились к людям независимо мыслящим и по-настоящему интеллигентным. В ответ на это, хорошее преподавание, стремящееся дать студентам настоящие знания, всегда было исполнено духом сопротивления советским чиновникам, поскольку предполагало реалистичность, широту и критичность мышления. Когда хороший преподаватель математики старался заставить своих учеников мыслить доказательно, он понимал, что такое влияние простирается далеко за пределы математики, оно поддерживает жизнь критического духа. Обучение без мысли было связано с тиранией коммунистов, а обучение, предлагавшее решение нестандартных задач, было связано с независимостью и критичностью. По этой причине, например, книги Георга Поя о преподавании воспринимались с опаской российскими чиновниками, это были книги о широте и критичности мышления более, чем о преподавании математики. Мы знали, что Поя был не одинок, он ссылался на других ученых, например, на Макса Вертгеймера и его понятие продуктивного мышления. В годы хрущевской оттепели некоторые новые иностранные книги стали доступны и в России.